Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители.
Долго-долго мы не виделись с вами, и вот да. Пора наверстывать.
Да, наверстывать и некоторый этап подводить к концу. Вот я думаю, что классической механики, не классическому подходу, а вот то, что касалось вот именно механики, я думаю, что мы сегодня завершим обсуждение, а потом поговорим уже о классических объектах, когда их много. Но там уже появится и статистическая физика, и термодинамика, и вероятность, это уже будут некие другие идеи, но тоже в рамках классического подхода. А пока нам осталось договориться о движении твердого тела. У нас на прошлой лекции мы договорились, что это за модель, и говорили про статику твердого тела. Ну а вот теперь немножко о том, как оно движется. Ну и надо сказать, что это будет не самая простая лекция, и можно было бы ее обойти, но тут есть две причины, по которым хочется об этом говорить. Во-первых, это такой раздел механики, где объекты ведут себя нетривиально, то есть уже здесь здравый смысл не очень подсказывает, что будет. Пока у нас был только один такой случай, когда спутник терся об атмосферу и разгонялся. Вот там было некое противоречие с повседневным смыслом. Но здесь будет этого тоже достаточно много в движении твердого тела. Ну а во-вторых, для дальнейшего когда-то надо перейти Рубикон и ввести страшное слово тензор.
Ну давайте так буквально, вот просто на словах. Что такое тензор?
Это обобщение понятия скаляра. Вот сперва. Значит, сперва у нас были числа, потом надо было задать число с направлением. Тогда появился вектор. Если число давалось одним элементом математическим, одним числом, то вектор – это уже был набор упорядоченных чисел, которые вот мы писали в виде столбца, можно в виде строки писать. Ну, короче, это такой одномерный набор. А можно придумать наборы двумерные, трехмерные, то есть некоторые таблички из чисел. Ну вот, обычно такие штуки называются матрицами, а сам точно так же вот вектор, с одной стороны, его можно нарисовать палочкой с острым кончиком, а можно нарисовать в виде столбца из чисел, а можно нарисовать в виде строчки из чисел. То есть у одного и того же математического объекта есть разные представления. Точно так же вот тензор можно нарисовать в виде некоторой таблички, может быть плоской, может быть трехмерной, может быть более высокомерной. Но вот часто встречающиеся тензоры 3 на 3, которые работают в трехмерном пространстве, их можно, например, нарисовать в виде эллипсоида некоторого такого в пространстве. Ну, поэтому у этого объекта много представлений. Но вот как раз мы сегодня об этом и поговорим, так сказать, по ходу дела. Он в физике твердого тела, в механике твердого тела он возникает естественно. Короче, это тот объект, который возникает в том случае, когда свойства
неоднородны.
В разных направлениях разных, когда у нас нет изотропии, так сказать. Вот до сих пор у нас, когда была материальная точка, мы говорили, что пространство во все стороны одинаковое, а вот оно у нас так осталось одинаковым пока. А вот сами тела могут быть в разные стороны по-разному устроены. И так вот точка, она, у нее нет размера. И тогда она описывалась числом. Нам хватало понятия массы для описания точки. А вот когда у нас уже дело протяженное, то его свойства в разных сторонах могут быть разные. Но и вот там появляется вот некоторая табличка, характеризующая эти свойства. Вот так примерно. Ну вот, ну что, начнем тогда.
Давайте
потихонечку.
Да? Начнем.
Значит, наверное, надо все-таки две основные формулки напомнить про твердое тело. У нас был полный импульс твердого тела, который был сумма импульса всех материальных точек. Вот тут я позволю себе нарисовать твердое тело какое-нибудь. Значит, мы могли разбить это тело на маленькие клеточки. И вот если эта клеточка с номером G, то у нее есть какая-то скорость и масса. Ну и значит, есть импульс. И импульс будет у каждой клеточки. Это произведение массы каждой клеточки на ее скорость. Надо просуммировать по всем-всем клеточкам. А масса – это плотность на объем клеточки, поэтому будет сумма плотности в каждой точке на скорость нашего клеточки в каждой точке и на маленький объем в каждой точке. Вот большое V – это объем, а маленькое V – это скорость. Ну, вот так вводился импульс твердого тела. Ну, можно суммировать, можно, говоря, что наши клеточки маленькие, здесь интеграл писать. От того, какой значок мы пишем, сумма или интеграл, ни легче, ни сложнее не становится. Если кто-то хочет аналитически считать, он интеграл напишет. Если кто-то на компьютере хочет считать, он скорее сумму напишет. И была замечательная теорема, что скорость изменения импульса твердого тела, вернее, не твердого тела, а любой системы материальных точек, в том числе и твердого тела, это сумма внешних сил, действующих на наше тело. Когда мы занимались статикой, у нас внешние силы в сумме давали ноль, и тогда центр масс стоял на месте. А с другой стороны, еще можно это написать как произведение массы твердого тела на ускорение вот той замечательной точки, которая называлась центром масс, которая в некотором смысле представляла одной точкой как бы положение твердого тела, но его, вот как в Брюсселе есть некоторое место, называется центр Европы, да, есть некоторая точка, центр инерции. Ну вот в некотором смысле, наверное, что-то вроде этого и центр масс. И вторая величина, которая все характеризовала, был момент импульса. Момент импульса был тоже равен сумме моментов каждого кусочка, а каждый моментик – это было векторное произведение радиус вектора каждой клеточки на импульс каждой клеточки. Ну и дальше точно так же можно было превратить все в сумму, и здесь была бы у нас плотность каждой клеточки на векторное произведение радиус вектора, задающего ее положение, вот это у нас там начало отсчета, а это радиус вектор, на скорость каждой клеточки, ну и на объем каждой клеточки. Это если импульс характеризовал поступательное движение тела, то есть если оно куда-то летит в каком-то направлении, то вот у него есть импульс, то момент, и вот если куда-то оно движется, вот тут центр масс, вот он с какой-то скоростью v движется, и вместе с ним и тело движется, то момент импульса характеризует вращение. То есть тело может не только лететь, оно еще, это у нас была скорость, оно еще может как-то там крутиться вокруг какой-то оси, вот как-нибудь так. И тогда момент импульса направлен вдоль оси вращения L. И чем он больше, тем тело эффективнее крутится. Оно летит и крутится, вот так примерно. И скорость изменения момента импульса равнялась суммарному моменту всех сил, внешних сил. Мы будем считать, что внутренние силы центральные, они тогда проходят, мы в прошлый раз об этом с вами договорились, или это есть сумма векторных произведений радиус вектора каждой силы, я уже тогда просуммирую по какой-то точке, куда приложены силы, на силу, действующую в каждой точке. Вот у нас было два вот таких уравнения, так сказать. Ну и вот теперь, если у нас в статике здесь были нули, и мы все в прошлый раз более-менее разобрали, то теперь давайте разрешим телу двигаться. Ну и, наверное, самое простое движение тела – это когда оно кувыркается просто в пространстве, когда оно не закреплено ни одной точкой. Вот пустой космос, никаких сил внешних нет, а просто тело предоставлено самому себе. Что оно будет делать? Ну, поскольку сумма сил равна нулю,
следовательно, ускорение центра масс равно нулю, поэтому центр масс движется с постоянной скоростью. А это хорошо, если он движется без ускорения, тогда, если мы свяжем с центром масс систему отсчета, то эта система отсчета будет инерциальной, потому что если у нас какое-то тело движется без ускорения, то относительно него все свободные тела тоже двигаются без ускорения. И это очень удобно. И так, когда у нас тело в космосе свободное, то с его центром масс можно связать удобную систему отсчета. И в этой системе отсчета наше тело вообще стоит на месте. И при этом эта система отсчета инерциальная. Ну что тогда остается делать телу, если оно стоит в нашей системе отсчета и центр масс неподвижен? Ему остается только одно, оно еще может вращаться. И тогда за вращение как раз отвечает вот это второе уравнение. Ну, во-первых, вокруг какой оси может вращаться тело, если оно предоставлено самому себе? Я утверждаю, что вращаться она может только вокруг оси, проходящей через центр масс. Потому что если мы попробуем тело само по себе закрутить вокруг какой-нибудь другой оси, о, сейчас я позволю себе взять, опять-таки, некоторую модельку твердого тела. Вот. Похоже на твердое тело.
Очень похоже.
Очень. Ну, не совсем твердое, конечно, у него побольше.
Так, 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 так. Черцов. Так, так, так. Концепция современного естествознания, значит.
Я скажу почему. Я ее специально вытащил сейчас, потому что мне кто-то из зрителей написал: а не хотите ли вы, потому что говорите, книжку написать? Я сказал: не, не хочу. Тем более, что я ее когда-то давно написал. Давно это было.
Учебное пособие.
Да.
Издательство «Бельведер».
Ну, это когда-то, когда я читал курс КСЕ для экономистов, а потом для Смольного института. Вот мы в Смольном институте издали такое…
Содержание, кратко.
Да.
Введение. Мир глазами Исаака Ньютона. Раздел 2. Мир глазами Альберта Эйнштейна. 3 раздел. Мир глазами Нильса Бора. Ну-ка, будет ли там еще один какой-нибудь раздел? Да. Мир глазами Поля Дирака. Всем рекомендую.
Но это было давно, тогда я еще был слишком наивен, и я думал, что наличие формул в книжке помогает пониманию. Вот тут есть достаточно длинные формулы, угу. Поэтому… Не, ну вообще, нет, так их немного формул, как видите, рисунки нет. Есть, а формул нет.
Формула, что это за формула? Е равно Е ноликовое косинус омега-Т, это вовсе и не формула.
Ну, это потом я как-то расскажу, тут было много анекдотов. Нет, вот тут вот формула, вот видите, вот есть, да.
Но у нас серьёзнее.
Да, у нас серьёзнее, у нас побольше здесь, да. Я потом расскажу несколько анекдотов, связанных с написанием этой книжки. Ну так, стараясь никого не обидеть.
Просим прощения.
Да, я в этой книжке одного человека очень сильно обидел.
Да?
Не буду говорить кого, мне просто издатели потребовали всех великих ученых, которых я упоминаю, чтобы в конце перечислить. Вот тут такое.
Не всех перечислил.
Ну, естественно, поскольку издатели, они не физики, тут легче согласиться, чем убедить, что ты этого не хочешь сделать. Ну, вот я и перечислил. Тут есть Ньютон, там, Нильс Бор, Эйнштейн, Гайзенберг и многие другие. Но вот один из наших соотечественников не увидел там имени своего отца.
А.
И очень-очень на меня обиделся за это.
Умышленно сделали, нет? Нет?
Нет, ну, понимаете, всё-таки его отец был большой физик и великий физик.
Но не Бор.
Но очень трудно было бы не физику объяснить, что он сделал, так сказать. И поэтому здесь о совершенно фундаментальных вещах говорилось.
Ну, понятно, но это просто не формат, грубо говоря.
Ну, просто, формат, да. Вот если бы тут было не 200 страниц, а 1200 страниц, то конечно же, конечно. Нет, здесь мы его упомянем.
Обязательно.
Обязательно. Обязательно.
Мы раскрыли тогда уже все в тайне, все карты выложили.
Нет, я же не сказал, кого. Вот теперь будут все думать, кого же я не упомянул.
Так вы же, мы же его упомянем.
Ну так когда это? Да к тому времени все забудут.
Хорошо.
Хорошо. Так вот, первое, что я утверждаю, что тело можно закрутить, чтобы оно свободно крутилось, только вокруг его центра масс. Угу. Ну, ясно, что вот здесь, например, центр масс на оси симметрии. Вот вокруг этой точки тело может само по себе крутиться, а вот, скажем, вокруг этой точки оно крутиться не может. Потому что если мы попробуем закрутить тело вокруг какой-то вот такой оси, то центр масс начнет двигаться по кругу, и, следовательно, он будет двигаться с ускорением. А чтобы двигаться с ускорением, надо, чтобы была сила. А у нас в космосе никаких сил нет. Поэтому первое утверждение, что свободное тело в пустом пространстве может обязательно крутиться лишь вокруг оси, которая проходит через центр масс. Тем не менее, и это все не столь тривиально. Вот вокруг некоторых осей тело крутится, а вот если я попробую его закрутить, вот скажем, вокруг вот такой оси, у меня ничего не получится. Вот я его сейчас крутану, только поймать надо. Вон оно начинает кувыркаться, бог знает как, и летать. Поэтому вокруг каких-то осей, даже эта ось проходила через центр масс, через центр тела, вот возникает некоторое чудо, с которым надо сейчас и разобраться. Вокруг каких осей тело может крутиться свободно. Кстати, эти оси называются оси свободного вращения тела. Ну вот давайте я это тело присотру, тут уже много нарисовано, нарисуем заново твердое тело, вот его центр масс, и давайте выберем какую-нибудь ось вращения, вокруг которой ему хочется крутиться. Но тут у меня ясно, что здесь массы больше, чем здесь, поэтому, когда закрутится, она ее потащит в эту сторону, поэтому это плохой рисунок. Надо сюда побольше тела вытянуть, иначе у нас не через центр массы эта точка прошла. Так, ну что ж, если мы закрутили тело вокруг этой оси, мы с вами договорились, что вектор угловой скорости направлен вдоль оси вращения. Вот сюда смотрит вектор угловой скорости. Это отношение угла, на который повернулось тело, ко времени, за которое она повернулась. И мы договорились, что если большой палец показывает, куда смотрит угловая скорость, то кисть показывает, как вращается тело. Тело сейчас вращается вот так. Поэтому все точки тела бегают вокруг нашей оси вращения с одной и той же угловой скоростью. Я напомню, по величине угловая скорость – это 2π делить на период вращения, и все тело делает полный оборот за одно и то же время, на то оно и твердое тело. Если бы оно там было какое-нибудь жидкое или мягкое, то это было бы не так. Но точки, естественно, движутся с разной скоростью. Вот эта точка, находящаяся на оси, вообще не движется, а вот эта точка, она движется по окружности. А вот эта точка движется по окружности большего радиуса, она двигается еще быстрее. Мы когда-то с вами, когда говорили о движении тела по окружности, говорили, что линейная скорость равняется векторному произведению угловой скорости на радиус вектор. Вот отсюда смотрит радиус вектор, вот он смотрит сюда. И если я омегу умножу на радиус вектор, то сейчас линейная скорость смотрит внутрь этой доски. Ну и тогда, пользуясь этой формулой, это можно написать для всех точек материальных нашего тела. Только заметьте, что положения точек у нас разные, теперь у нас все радиус вектора смотрят из центра масс. Мы выбрали эту точку в качестве начала отсчета. А вот омега, угловая скорость, у всех точек одинаковая, тело совершает полный оборот за одно и то же время. И вот теперь самое главное – надо эту скорость поставить выражение для момента импульса. И тогда мы получим, что момент импульса равен сумме по всем точкам, плотность тела в каждой точке, векторное произведение, радиус вектора этой точки, о ужас. А V – это еще одно векторное произведение, омега на RGT. И у нас снова появилось двойное векторное произведение. И как мы уже договорились, оно раскрывается по формуле бац минус цап, если это А, это Б, это С. Я когда… Да, еще дельта В, еще объемчик каждого, каждой клеточки надо умножить. И когда-то я сказал, что вот я знаю, как эту формулу доказать достаточно муторно через координаты, а может быть, как-нибудь можно по-другому ее доказать. И надо сказать, что в диалоге не на Ютубе, а в тупичке Гоблина, да, вот кто-то предложил доказательство. Оно, наверное, еще более муторное, чем через координаты, но оно без системы координат, я его, если честно, не знал. Так что вот эту формулу кто-то из зрителей, мне было забавно посмотреть, как это можно еще доказать. Ну да, там есть доказательство той формулы, которой я сейчас воспользуюсь. Значит, тогда, если воспользоваться бац минус цап, это будет сумма по всем точкам, плотность, объем, а вот здесь бац минус цап. Бац – это будет омега на скалярное произведение r житого самого на себя, то есть r житое в квадрате, минус цап r житое на скалярное произведение омега на r житое. Вот такая комбинация. Ну а вот теперь самое главное. Давайте мы это равенство векторочки, мы вспомним, что это три компонента векторочков, у них есть x-овая, y-овая и z-овая координата. И давайте это равенство мы перепишем с вами покомпонентно. Вот сейчас будет действительно немножко длинное выражение, но там никаких вычислений нет. Мы просто вспомним, что L – это три числа, R – это три числа и омега – это три числа. И тогда у нас получится вот так. Вот сейчас некоторая вещь, которая сейчас займет минут 5, наверное, и я думаю, что если кто-то из зрителей формулы на них наводит тоску, можете прямо на 5 минут
вперед
перепрыгнуть. А вот те, кто говорит, нет, давайте формулы, ну вот, пожалуйста. Итак, вектор L. У него три компонента – x-овая компонента, y-овая компонента и z-овая компонента. С другой стороны, он равен сумме по всем точкам, на которые мы разбили тело, плотность тела, объем каждой клеточки. Теперь вектор омега. У него три компонента – омега-х, омега-у, омега-з. Ведь мы хотим попытаться закрутить наше тело не обязательно вдоль какой-то одной из координатных осей, а совершенно произвольным образом. Омега может и так смотреть, и так, и так, и так. Теперь стоит квадрат вектора. Чему равен квадрат вектора? По теореме Пифагора это сумма квадратов его х-овой, y-овой и z-овой компоненты. Я так напишу. Ну, надо было бы писать rx, ry, rz, но у меня тогда будет у R еще индекс x, y, z, еще номер тела. Поэтому я Rx, Ry, Rz просто напишу x, y и z. Будет x житое в квадрате плюс y житое в квадрате плюс z житое в квадрате. Но это еще не все. От этого надо вычесть вектор R, у которого компоненты x, y, z, и умножить на скалярное произведение омега на r житое. А как мы перемножаем скалярно? Надо x-овую компоненту первого умножить на x-овую второго, y-овую на y-овую, z на z-овую. Мы все это обсуждали, вообще говоря. И тогда здесь будет омега x r x плюс омега y r y плюс омега z r z. Вот такое получилось страшное выражение.
Александр Сергеевич, да? Ну, я бы в защиту этого выражения и в защиту наших математических, да, изысканий не сказал бы, что это уж прям настолько страшно. Ну, то есть, вот, грубо говоря, то есть здесь что нужно человеку вот знать, который смотрит на это в первый раз, что бац минус цап – это вот, ну, мы заменяем буквы в формуле на конкретные элементы.
Да, вот это, да, у нас b, b на ac,
да,
минус c на АБ. Вот, да, это бац, минус цап.
Да. Вот. Да. А дальше, ну вот мы говорим, что вектор – это не просто стрелочка, а стрелочка раскрывается, да, вот таким способом. Да. То есть, это знание каких-то, ну, элементарных приемов. То есть, да, математика все-таки в физике не самое главное, да?
Конечно.
Вот, поэтому, да, это знание определенных правил, как ими пользоваться. Но зато мы можем понять уже, что такое вот L.
Но посмотрите, в другом варианте. Здесь у нас три числа, да, и здесь в каждой строчке по три числа. Числа. И когда вектор равен вектору, это значит первое число равно первому, да, второе – второму, а третье – третье. И давайте это так теперь и напишем. Тогда это будет у нас тут всего три числа, так как и здесь. Как же будет стоять первое число? В первом числе стоит сумма по всем координатам, плотность на объем, а вот здесь будет такая интересная комбинация. Смотрите, омега x на xg, омега y на yg в квадрате, омега x на zg в квадрате. И еще будет омега x, и смотрите, снова x, а тут я r написал, мы договорились не писать r, мы договорились писать просто x, y, z. Для краткости. Смотрите, у нас здесь будет опять-таки xg в квадрате на омега x. Тут со знаком плюс, а тут со знаком минус. Они съедятся. Поэтому здесь в скобочках будет такая штука. У нас будет здесь xg в квадрате съелись, а у нас будет омега x, а тут будет yg в квадрате. Плюс z g в квадрате. Это я объединил. Вот. Это слагаемое с этим хвостом. И вот это слагаемое с этим хвостом. И тогда омега x на x в квадрате у меня съелись, а y и z остались. Но это еще не все. У меня еще остались теперь омега y на xg, yg и омега z на xg, zg. Поэтому еще будет такая вещь. Минус, тут у нас минусы появились, сумма по ро g дельта vg, а теперь так, омега y, оно вот взялось от омега y взялось отсюда, и здесь будет xg, yg. И еще будет минус, еще одна сумма, которая отсюда взялась, ро дельта vg, омега z, и омега z у нас умножится на xg, zg. Ух ты. Одну строчку расписали. Теперь надо писать вторую строчку, которая получается из этого. Так, я вторую еще чуть-чуть напишу, а третью уже те, кто захочет разобраться, напишу. Есть лучший способ разбираться в этом – самому писать. Самому писать легче, чем понимать, когда другой пишет. Поэтому теперь вторая строчка как будет? Омега y, во-первых, будет опять-таки сумма, вот это по всем же, ро на дельта v, омега y. И на что же она умножится? Она умножится во второй строчке.
Xg квадрат, zg квадрат. Правильно?
Сейчас. Тут... А я не так хочу написать. Я на первое место хочу поставить не омега y, которое отсюда взялось, а омега x, чтобы омега x оказалась под омега x.
Понял.
Я напишу здесь омега x. И у омега...
А там минус тогда будет перед...
Да, you're quite right. Тут будет стоять минус. И у омега x будет стоять множитель А у омега х, дайте сообразить, yg, xg. Yg, xg. Ха, как интересно. Дальше будет стоять плюс омега y. Тут будет сумма ро g дельта v g, а у омега y будет стоять x квадрат плюс z в квадрате, потому что у омега y y в квадрате вычтутся. Будет x квадрат плюс z в квадрате на омега y. И, наконец, еще будет слагаемая минус сумма ро дельта v омега z. И здесь будет... И тут будет YG, ZG. И так далее. Еще одна будет вещь. Это когда мы третью строчку будем расписывать. Но теперь обратите внимание, в каждом слагаемом, в каждой строчке у нас стоят частоты. Я написал так ловко, что одинаковые частоты с одной проекцией, они оказались одна под другой. И вот тогда то, что здесь получилось, можно переписать следующим образом. Вот если мы раньше какой-нибудь вектор умножали на число, ну, например, вектор омега, я умножал на число альфа. Это было все равно, что альфа умножить на омега х, омега y и омега z. И тогда получалось, что у меня есть альфа омега х, альфа омега y и альфа омега z. У меня каждая компонента вектора умножалась на число. И тогда в первой строчке стояла только x-овая компонента того вектора, на который умножаем, во второй только y-овая, а в третьей только z-овая. А теперь посмотрите. У меня в первой строчке стоит и x-овая, и y-овая, и z-овая компонента омеги, вместо одной, как здесь. И во второй строчке то же самое, и в третьей то же самое. И вот тогда возникает следующая красивая идея. Давайте вот эти все коэффициенты, которые стоят перед омега, вот я их обведу голубым, вот такой страшный коэффициент. Вот такой страшный коэффициент. Ну и так далее. Давайте их обзовем какой-нибудь одной буквой. Ну, всегда удобно, когда что-нибудь длинное, обозвать это какой-нибудь буквой. Давайте обозовем это буквой I с индексом XX. Почему? Потому что, во-первых, это I стоит в первой строчке, которая касается X, а во-вторых, она умножается на омега с индексом x. Вот этот коэффициент обзовем и xy, потому что оно стоит в первой строчке, где x, но умножается на омега y. А этот коэффициент обзовем и xz. Соответственно, эту величину мы назовем и yx, она стоит во второй строчке на омега x и так далее. И тогда то, что у нас получилось, слишком я тут разъехался, что вот так написал, можно записать гораздо компактнее. Можно написать так. И xx на омега x плюс и xy на омега y плюс и xz на омега z. Это первая строчка. Вторая строчка. И yx омега x плюс и yy омега y плюс и yz омега z. И третья строчка. И zx омега x плюс и zy омега y плюс и zz омега z. Просто вот эти страшные суммы или интегралы, в которые входят плотность вещества и координаты каждой ячейки нашего твердого тела, я обозначил некоторые буквы. Каждую такую букву, чтобы сосчитать, надо взять соответствующий тройной интеграл по объему тела. или просуммировать вот такие страшные вещи по всем клеточкам. Это муторная работа, но ничего не поделаешь. Ну и посмотрите, получилось очень похоже, как будто бы мы какой-то объект И умножили на омега. Это ужасно похоже на произведение числа на вектор. Но если бы было число на вектор, у нас была бы только здесь х-овая компонента, то есть было бы вот это число, а этого бы не было. Во второй строчке была бы только эта компонента, а в третьей только эта. И все бы они были одинаковые. А здесь у нас все компоненты перемешались друг с другом, но обратите внимание, в каждом элементе омега стоит в первой степени, никаких квадратов, корней нет. Поэтому это тоже в некотором смысле линейная связь. И у нас L есть линейная функция частоты. Но вот устроена она очень хитро. Здесь все компоненты перемешаны. И вот чтобы показать, что это не число, а вот более хитрое умножение, вот над этой буквой ставится вот такой домик. И эту букву, и то, что получилось, называют тензорной величиной. Ясно, что теперь можно здесь сделать еще одну очень более простую и компактную запись. Я вот это место вот здесь сотру, и оказывается, есть способ переписать это покомпактнее, записать такую табличку из 9 чисел ИХХ, ИХY, И XZ, И YX, И YY, И YZ, и, наконец, И ZX, И ZY, И ZZ. А омегу записать обычным способом. Омега X, омега Y, омега Z. И вот теперь у нас перед вектором, а это есть просто вектор омега. И вот теперь перед вектором омега стоит не число, а таблица из 9 чисел. Вот такую таблицу называют матрицей. И вот если я расписал все в виде столбцов, то говорят, что я тензор записал как матрицу. Тензор можно и по-другому изобразить. Мы сейчас, я приведу пример, как его можно изобразить. Теперь надо договориться, как таблицу умножить на столбец. Число на столбец мы знали, как умножить. Надо каждую компоненту столбца умножить на число и записать столбец. А вот матрица на вектор перемножается по правилу строка на столбец. Надо взять первый элемент матрицы, умножить на первый элемент столбца, второй на второй, третий на третий, и все эти три произведения сложить и записать в первую строчку. После этого взять второй элемент на первый, первый элемент второй строки на первый, второй на второй, третий на третий, перемножить и сложить, и записать во вторую строчку. И, наконец, третий. Вот так перемножается табличка на столбик. Это вот такое правило. И если мы им пользуемся, то тогда все, что мы написали, так и получится. И представьте себе, вместо того, чтобы писать вот такие страшные вещи, теперь можно записать все совсем-совсем элегантно. L – вектор, это I – тензор, умножить на омега, и все. Вот вместо того, чтобы писать эту штуку, мы пишем так, но I – это вот такая табличка, а каждый элемент из таблички – это вот такие страшные суммы, которые я обвел синим мелом. Кстати говоря, если мы вспомним, как у нас выглядел импульс, импульс, то, что связано с движением, был равен массе на скорость. И вот здесь было число. Я когда-то в одной из первых лекций говорил, как был любезен создатель, что он сделал, что масса – это не более чем число. И для поступательного движения тела, когда оно все движется, коэффициент пропорциональности между скоростью и импульсом – это число, называемое инертной массой тела. Когда же тело вращается, аналогом скорости является угловая скорость, аналогом импульса является момент импульса, а аналогом массы является не число, а табличка из 9 чисел. Просто дело в том, что если у нас тело, если бы тело было шариком, то тогда у нас получилось бы чудо. Все эти три числа были бы одинаковые, а эти все оказались нулем. И тогда бы и было тоже числом. Но понятно, что вот так крутить тело – это совсем не то же самое, что его крутить так, и совсем не то же самое, что крутить так. И вот из-за этого у нас получилась такая табличка из чисел. При этом обратите внимание, пожалуйста, еще на одно чудо. Вот здесь у нас стоит ρ на объем x на y, а здесь стоит ρ на объем y на x. И это значит, что вот это, этот элемент равен этому. И это значит, что вот этот элемент равен этому. Точно так же вот этот элемент оказывается равен вот этому элементу. И точно так же вот этот элемент равен вот этому элементу. И у нас матрица оказалась не такая уж страшная, а относительно диагонали на одинаковых местах у нее стоят одинаковые элементы. Такие матрицы называются симметричными относительно диагонали. И вот здесь я хочу сказать о одной величайшей теореме математики. Обычно я говорю, что математика простая. Я говорю, что все эти теоремы я легко докажу за 2 минуты вот здесь у доски. А вот эта теорема, она тоже не очень сложная, но ее легко и быстро не доказать. Она доказывается долго по кусочку в течение курса линейной алгебры. Но теорема совершенно потрясающая. Она говорит о том, что если мы какую-то матрицу, не обязательно такую, сосчитали в какой-то системе координат, а потом, да, и эта матрица оказалась симметричной относительно диагонали, то всегда можно так повернуть систему координат, а мы с вами договорились, что поскольку наше пространство изотропно, как хотим координаты, так и поворачиваем. Так вот, всегда существует такой поворот системы координат, что в новой системе координат у матрицы только на диагонали будут не нули, а вот все эти элементы каким-то чудом превратятся в нули. И если вы сосчитали в произвольной системе координат эту матрицу, то математики умеют по этим элементам указать вам углы, на которые надо совершить поворот, чтобы матрица пришла к диагональному виду. И теперь я запишу, во что превращается эта матрица. Сейчас все сильно упростится. И эта матрица при таком повороте превратится в такую. Тут не нулевой элемент ixx, тут нули, тут 0, тут и y, тут 0, 0, 0 и z, z. Говорят, что матрица диагонализовалась. И с этого момента мы будем всегда рассматривать такую систему координат, где это чудо произошло. В том случае, когда тело симметрично, те координаты, в которых это чудо происходит, они очевидны. Они совпадают с осями симметрии. Если мы через центр масс тела проведем вот такую ось и такую ось, и в них посчитаем все эти элементы, то происходит чудо, не диагональные элементы автоматом окажутся равными нулю. Поэтому у симметричных тел это достаточно все очевидно. А вот если у нас есть тело, бог знает какой формы, но только оно должно быть твердое, оно не должно менять свою форму при поворотах, то если мы сейчас абы как проведем три оси, у нас окажутся все элементы не нулевые. Но, тем не менее, для любого тела, какой бы сложной формы оно ни было, всегда можно найти такие три оси координат, в которых матрица диагонализуется. Согласитесь, что вот это не очевидно.
Вот без математики это действительно
это не очевидно. Это абсолютно не очевидно.
Вообще не очевидно.
Это это физически на... это не очевидно.
Абсолютно. На глазок, то есть если здесь на глазок.
Здесь понятно. Понятно. Да. А вот, вот для такого тела.
Попробуй найди.
Попробуй найди эти три оси, и пока вы для каких-то выбранных осей не сосчитали эти элементы, и потом не сделали с ними достаточно хитрых процедур, которые дадут вам углы поворота, вы никогда не угадаете, какую надо выбрать систему координат, чтобы вот такое кривое тело привелось, и момент инерции, вот к такой диагональной матрице. А теперь посмотрите, что у нас получается. Теперь у нас момент импульса. Есть вот такая матрица, делить, умножить на омега, на омега x, омега y, омега z. А если мы теперь перемножим строка на столбец, у нас будет и xx на омега x, и yy на омега y, и izz на омега z. Если бы это были одинаковые числа, то у нас каждая компонента вектора омега умножилась на одинаковое число, и тогда вектор омега был бы сонаправлен с вектором L. Это означало бы, если бы у нас все три числа были одинаковые, что если для какого-то твердого тела вектор угловой скорости смотрит сюда, то и вектор момента импульса смотрит в ту же сторону. Но теперь не так. Нет, давайте, чтобы это не ассоциировалось с вертикальной осью, а то еще подумают, что сюда ось Z смотрит, но мы обычно ее рисуем. Давайте мы попытаемся закрутить тело вот вокруг какой-то такой произвольной оси, и если бы все три числа были одинаковые, например, понятно, что если тело – это шарик, то все три, все оси эквивалентны, и тогда все три числа будут одинаковы, и тогда момент импульса будет смотреть сюда. И когда тело крутится, оно крутится, а этот вектор остается смотреть вдоль омега. А я вам напомню, что скорость изменения момента импульса – это есть сумма моментов внешних сил. Это произведение R на все силы, которые действуют. Но в космосе-то у нас нет внешних сил, у нас здесь ноль. И тогда этот вектор сохраняет свое направление в пространстве. И это может быть, это допустимо этой теоремой. А вот если у нас все и разные, то иксовая компонента омега при умножении на и увеличилась в одно число раз, игрековая в другое, а z третье. Окажутся они сонаправленными? Нет. И тогда, если у нас тело не шарик, а какое угодно, в том числе книжка прямоугольная, то у нас вектор L окажется, что он будет смотреть под углом к вектору омега. А тогда, если мы теперь тело закрутим вокруг этой оси, тело будет крутиться, и вместе с ним будет крутиться вектор L. И вектор L опишет конус. Но теперь он меняется во времени. А чтобы он менялся во времени, нужны внешние силы. А сил у нас внешних нету. И это означает, что так быть не может. А это означает, что абы вокруг какого направления, даже проходящего через центр масс, тело крутиться не может. Потому что тогда вектор L начнет двигаться, а это противоречит той теореме механики, которую мы доказали. Если у вас есть внешние силы, пожалуйста. Если вы проткнули здесь тело осью вращения, закрепили ось в подшипниках, в этих подшипниках возникают силы реакции опоры, и тогда, пожалуйста, у вас вектор L начнет вот так крутиться, но тогда вот здесь эти подшипники будут выламываться, они будут стираться, крошиться, со временем они перестанут работать. А вот если вы просто в космосе хотите закрутить тело, то ничего не получится. Кроме трех случаев. Если вы закручиваете тело вокруг оси x, то тогда у нас омега x не равно нулю, а все остальные равны нулю. И тогда получится, что у нас Lx, у нее есть одна компонента, это и xx на омега x. И тогда при вращении вокруг этой оси у нас и омега смотрит сюда, и L смотрит сюда. Они сохраняются, оно крутится. Точно так же вокруг оси Y, вот вокруг такой какой-нибудь оси, и точно так же вокруг оси Z. И таким образом у нас в пространстве существует так называемые три оси свободного вращения. Это три единственных направления, вокруг которого тело может крутиться. Вот такое крутится, вот такое крутится, и вот такое тоже крутится. Но это еще не все. Ну, во-первых, это уже не очевидно. Если еще для книжки симметричной это очевидно, то для тела, бог знает какой формы, оказывается, есть только три взаимно перпендикулярных направления, вокруг которых тело произвольной формы может крутиться в пространстве. Жуть. Тем не менее, это так. Но здесь есть еще один интересный факт, который я уже никак не буду объяснять, но поскольку это совсем-совсем трудоемко. Вот, например, в таком нормальном курсе физики Сивухин, это курс для МГУ, так сказать, был написан, это занимает страничек 5. Оказывается, можно вот эти три числа, они в общем случае разные. Из них одно какое-то максимальное, одно минимальное, одно промежуточное. Так вот, оказывается, вокруг максимального и минимального, вокруг тех осей, где эти значения экстремальны, максимальны или минимальны, вращение устойчиво. И если я закручу тело не совсем вокруг этой оси, а чуть-чуть его качну, оно будет крутиться, чуть-чуть покачиваясь.
Сохранить.
Но будет в среднем, и вот вокруг этой оси у нас минимальное «и», и оно крутится устойчиво. Вокруг этой оси у нас минимальное «и», и оно тоже крутится устойчиво. А вот эта ось соответствует неустойчивому вращению. Если я его закручу идеально, а двумя руками трудно запустить тело, чтобы оно идеально крутилось, вокруг этой оси оно будет крутиться. Но если я при пуске его чуть-чуть качну, то если такое вращение, оно будет покачиваться около равновесного положения и крутиться и такое, то здесь оно будет раскачиваться. И в результате, ну вот, это лучше руками поиграть со спичечным коробком, или есть другая возможность, вот которую я бы хотел сейчас немножечко прорекламировать. Понятно, что все это достаточно трудно и громоздко, но тем не менее здесь нет ничего, кроме законов Ньютона. И вот я думаю, что к тому моменту, как эта запись выйдет, мы сможем предоставить интересующимся зрителям компьютерные анимации того, что происходит. Понимаете, руками запустить вот так, не качнув, невозможно. На компьютере запустить ничего не стоит. Значит, на самом деле, когда-то давным-давно, сперва я написал, потом мои ученики, я это еще написал не на интернет-доступном языке, я на C++ писал, потом ребята на Java переписали. Есть некоторый конструктор, в котором вы можете создавать физические системы без всякого программирования, просто набираете их из элементов, нажимаете кнопку, и она начинает жить. Причем после этого можно как угодно это отредактировать, можно поменять начальные скорости, положение, а можно поменять элементы, можно один убрать, можно два убрать, можно добавить что-то. В конце концов, там есть вот такой конструктор, который умеет это все делать. Но вот, к сожалению, несколько лет назад произошла катастрофа с этим конструктором, она была сделана на Java-апплетах, а потом, когда наши поставщики интернета между собой разругались, и Java-апплеты были запрещены, теперь он не запускается на современных браузерах, так просто вот. То есть можно, конечно, обмануть все запреты и его запустить, но эта инструкция соответствующая занимает порядка 2 страниц текста, и но я умею программировать, но этот рецепт я не смог воспроизвести с первого раза, это очень трудоемко.
Ну вот поэтому мы пошли немножко другим путем, и сейчас всю эту штуку практически переписали в JavaScript, которая открыта, и сейчас эта вещь живет на совершенно открытом сайте Университета Аляска. Доступ туда абсолютно открытый. И вот, я думаю, оно уже сейчас там несколько демонстраций живет. И вот несколько примеров для таких вещей. Я думаю, что недельки за две, пока идет дело, я с того сценария переделаю на доступный там. Ну и тогда будет просто лежать в диалоге некоторая ссылка на файл. Вы этот файл мышкой перетаскиваете в окно конструктора. Компьютер сам его читает, сам создает модель и начинает вам все это показывать, так сказать. Более того, язык мы старались сделать настолько простым, чтобы каждый желающий мог сам свои модели создавать. И вы на этом конструкторе можете создавать свои модели. Вы просто пишете некоторый текстовый файл описания этой модели. Для этого достаточно взять один готовый файл описания, и станет ясно, что там делать. Например, первая строчка, там написано «Number of particles». Я думаю, что… Everyone, кто прочитает number of particles, поймет, что сколько частиц вы хотите поставить, столько и получится. Там есть материальные точки и силы на самом деле. Но если у вас есть материальные точки, вы легко создаете почти любое тело. Например, если вы хотите сделать простенькое тело, вы берете 4 материальные точки и соединяете их силами упругости, с большой жесткостью пружинки ставите. Вот так. Каждый треугольник – это жесткая фигура, если силы упругости большие, то у вас получился прямоугольник, у которого есть масса М1, М2, М3, М4. Сделайте массы одинаковыми, тогда очевидно, что осями свободного вращения будет такая ось и такая ось. И закрутите это тело, и вы увидите, что вокруг этих осей оно действительно крутится. А если вы попробуете закрутить его так, то есть эти в начальный момент два тела оставите неподвижными, а это заставите лететь сюда, а то сюда, чтобы оно закрутилось, вы увидите, что оно не закрутится. Вот это будет просто видно. А дальше, когда вы их закручиваете вокруг этих осей, вы можете им чуть-чуть изменить скорости, чтобы это было неточное движение по окружности, и тогда при таком вращении, извините, при таком и при таком оно будет крутиться чуть-чуть покачиваясь, а вот при вращении вокруг этого оно начнет кувыркаться. Вы это просто увидите на экране компьютера, который ничего про это не знает. Компьютер будет знать только про законы Ньютона. Программа работает примерно так. Каждая частичка по очереди спрашивает всех остальных, а вы где и вы какие? Те ей отвечают, и она, зная, что здесь есть пружинка, считает силу на нее действующую и решает, что ей надо делать. И так ведут себя по очереди все частицы. Ну, компьютер считает быстро, они быстро с этим соображают, как надо делать, и вся система начинает крутиться. Вот если кто-нибудь захочет повозиться с программированием и с тем, не с программированием, программирования здесь никакого нет, а вот с таким изначальным моделированием и с тем, о чем я не говорил, о том, как, зная эти элементы, привести к диагональному виду, вот можно сделать такую модель, за которую мы вам поставим памятник. Мы ее вашим именем назовем. Сделайте не такое красивое тело, а бог знает какое, только не очень сложное, но кривое тело. Тоже соедините все элементы друг с другом, оно будет жесткое. Если вы сделаете жесткость пружинки большими, то это будет твердое, почти как твердое тело. После этого убедитесь, что оно не крутится ни вокруг никакой оси, которую вы задали, оно начинает кувыркаться. После этого почитайте умные книжки и, узнав, как считаются эти. Тут будет не очень сложно считать, поскольку у вас точек не так много, интегралов брать не надо, надо только складывать вещи. И как по такой матрице привести ее к диагональному виду? На какие углы надо повернуть оси? Поверните, и увидите, что тогда тело начнет крутиться. Я думаю, это было бы очень-очень и интересно, и достойно.
Я бы сам с удовольствием этим занялся, если бы у меня время было поиграть в такую игрушку. Но вот, в принципе, вот такое, в такую игрушку можно поиграть, практически не пользуясь никакой высшей математикой, только вот этой теоремой из линейной алгебры, как диагонализуется матрица. Ну вот, что касается свободного вращения. Итак, любое тело может крутиться в пустом пространстве только вокруг одной из трех осей, обязательно проходящих через систему, через центр масс этого тела, и при этом эти оси свободного вращения обязательно перпендикулярны друг к другу. И вокруг двух осей вращение устойчиво, вокруг третьей оно неустойчиво. И заодно мы впервые с вами ввели матрицу и тензор, который описывается. Да, я еще говорил, что тензор еще можно эллипсом изображать. Но вот иногда графически изображают эту вещь так. Вдоль этих осей откладывают отрезки либо пропорциональные диагональным элементам, либо обратным элементам, в зависимости от того, какая задача нужна. Поскольку отрезки разные, у вас они отложатся разной величины. И потом через эти отрезки проводят эллипсоид. И вот такой эллипсоид – это тоже представление графическое, вот такой таблички. Тензор можно написать как табличку чисел, а можно нарисовать вот такой эллипсоид. И на самом деле в любом направлении вот это расстояние, оно связано вот с этими недиагональными элементами. Но большой помощи это не дает, но часто…
Наглядность, может, какую-то.
Некоторую, ну да, для вычислений большой помощь. Ну, правда, иногда оказывается, например, когда эти два элемента оказываются одинаковыми, тогда здесь в одном направлении эти отрезки одинаковые, и у нас возникает эллипсоид вращения. То есть надо взять эллипс и просто покрутить. А так это не фигура вращения возникает. Ну, можно и так. Можно и так. Ну вот про свободное вращение.
Ну вот так бы все. Сразу да. Хочется вспомнить, на одной из первых бесед вы приводили такой пример, когда вы в каком-то в этажах, по-моему, делали что-то вроде выставки, и где подошел мужчина и спросил, мол, а можно вот без формул как-нибудь мне попроще? Вот. В принципе, вот на самом деле, если бы без формул, то наша лекция бы заняла там, ну, 10 минут, допустим, да, и Александр Сергеевич сказал бы примерно то, что вот он сказал там 2 минуты назад.
Что есть три оси.
Просто выводы, да, что есть три оси,
вокруг которых тело да, может крутиться.
Вокруг двух вращается нормально, вокруг одного вращается не совсем нормально. Вот.
А вокруг всех остальных вообще не вращается.
Вокруг себя вообще не вращается. Вот, вот была бы механика, да?
Да.
Все-таки я считаю, что есть большая ценность для зрителя в понимании того, каким образом вот эти все картинки связаны с цифрами и как из цифр, чисел они получаются. Потом еще один момент. Все-таки, на мой взгляд, что здесь не очень-таки сложная математика, она больше громоздкая. Да. Просто мы, если раньше мы записывали одно какое-то уравнение, то теперь мы подразумеваем, что у нас как бы их три. Да. Вот. Да. А по большому счету, что нужно взять? Ну, если вы хотите прям разобраться, то возьмите, ну вот перепишите это на бумажке аккуратненько и проиллюстрируйте эти цифры вот какими-то картинчиками, и все станет на свои места. Вот.
Но теперь я хочу маленький ковшик холодной воды
давать
на наших зрителей. Итак, в конце концов, то, что мы сейчас сделали, это мы объяснили или доказали, ну, с точностью до некоторой техники, да, которую я пропустил. Я показал путь, как это можно сделать корректно, ну, там, с точностью до некоторых технических вещей, математических вещей. Мы доказали, что у тела действительно существует только три оси свободного вращения, и вот так, есть такие устойчивости, и это все доказательства основаны только на законе Ньютона. Поэтому при желании можно сказать, что мы сейчас объяснили, почему тело вот так крутится, а почему так оно само по себе в пустом пространстве не крутится. Мы объяснили, потому что это выводится из законов Ньютона. И вот почему я так ратую за то численное моделирование, здесь-то я вводил какие-то тензоры и что-то, а вот компьютер, он этого ничего не знает. Он просто тупо считает по законам Ньютона и больше ничего. Он это делает быстро, его можно себе позволить роскошь его озадачить вот таким не очень продуктивным расчетом, потому что если бы мы это на логарифмической линейке считали, ну, это был бы вообще конец. И это-то считать долго, а если просто напрямую из законов Ньютона, ну, это вообще конец. Хотя люди когда-то считали, пока не было компьютера, все это делалось каким-то образом. Сидели расчетчики, вернее, расчетчицы, да, вот что-то там считали. Как они считали без ошибок, да, вот представляете. Вот.
Так ошибались наверняка. Ну...
Потому что когда не понимаешь, что считаешь, да, те же, кто считал это, они же не понимают. Они вот на этих на феликсах, на арифмометрах или на линейках считали, абсолютно не понимают, что они считают. Ясно, что у них мысли были далеко-далеко от этого.
Ну, чисто технически.
Ну, наверное, просто несколько человек считали одно и то же и считали до тех пор заново, пока совпадения не получались, потому что вероятность ошибиться одинаково очень мала. Как-то так это делалось. Ну, так, и космические полеты так считали, пока машин не было, так сказать, электронных. Вот так, такое приходилось. Но я еще раз напомню, что мы на самом деле ничего не объяснили и не доказали, потому что все наше доказательство основано на законах Ньютона, а там мы сказали в свое время. Опыт показывает, что ускорение тела пропорционально действующей на него силе. Так вот, с точностью до этой фразы мы все объяснили. Но на вопрос, почему А пропорционально F, мы сказали магические слова. Опыт показывает. И поэтому на самом деле мы ничего не объяснили. Потому что на вопрос, а почему опыт это показывает, пока нам с вами здесь ответить нечего. Потом мы, конечно, продвинемся вперед и окажется, что мы поймем, почему это так, но при этом мы сошлемся на другие факты, куда менее простые, чем А пропорционально F, про которые снова, скажем, магические слова опыт показывает. И вот от этого опыт показывает не уйти никуда. Любая естественная наука опирается на некоторый набор принципов. Дальше уж дело каждого, что в качестве сказать «опыт показывает» или «я верую», так сказать. Но все-таки «опыт показывает» подразумевается, что вы можете это проверить. Если, если вы говорите «я верую», значит, вы, у вас нет способа. Вот вы верите в это, и все, так сказать. А здесь вы можете проверить и можете в этом убедиться. Хотя вы в принципе можете проверить. Никто особо не проверяет, естественно, законы Ньютона. Но почему? До конца мы ответить не можем. Вот так. Так, теперь после того, как мы поговорили о вращении тела в пустом пространстве, несколько слов о вращении тела вокруг закрепленной оси. Тут я буду достаточно краток и уже не буду даже особенно писать какие-то формулы, я скажу о том, какие тут возникают вещи. Значит, если у нас имеется какое угодно тело, через которое проткнули ось вращения и приклеили его эпоксидкой, то, во-первых, конечно, теперь у нас центр масс, в принципе, может двигаться, уже он не на оси лежит, и поэтому нужны внешние силы. Чтобы создать внешние силы, вы должны закрепить эту ось, иначе крутящееся тело с осью улетят бог знает куда, и тогда у нас угловая скорость вращения будет вокруг этой оси. Тогда все точки будут крутиться по окружностям вокруг этой оси, в том числе, может быть, и центр масс. Но, может быть, вы проведете ось, проткнете через центр масс, это не так важно. Тогда теперь момент инерции, уже когда ось задана, это обычное число, а момент импульса, каждая точка движется по окружности, и момент импульса смотрит наверх. Поэтому теперь будет момент импульса, это число момента инерции на угловую скорость, уже здесь не будет матрицы. Нет, если вы проткнете эту ось под другим углом, то вы получите другое число. Но когда у вас ось выбрана, это уже обычное число. И тогда у вас есть теорема о том, что скорость изменения момента импульса, будем считать, что при вращении тело не деформируется, оно твердое тело, поэтому все расстояния распределения масс не меняются, у нас их константа, поэтому здесь стоит и, а здесь скорость изменения угловой скорости. Ну, мы просто, как говорят, продифференцировали обе части равенства. Или и на ускорение угловое. Это очень похоже на формулу, что скорость изменения импульса – это есть масса тела на линейное ускорение. И здесь у нас сумма сил, а здесь будет сумма моментов сил. Причем каждый момент сил – это такая штука. Если у нас какая-то сила, вот, скажем, мы вот сюда толкаем наше тело, вот туда она смотрит, то момент силы – это произведение силы на плечо, на расстояние от оси вращения до точки приложения силы. Ну и поэтому вращательное движение и поступательное, они абсолютно одинаковые, с точностью только до замены P на L и линейного ускорения на угловое ускорение. Единственное, что осталось написать, это кинетическую энергию такого вращения. Если раньше кинетическая энергия была mv в квадрате, масса большая, пополам, где m – это масса тела, а это центр масс, и это была кинетическая энергия, связанная с движением тела, то теперь к ней еще добавляется энергия вращения. И поскольку у нас есть вот такая близкая аналогия между всем тем, что здесь есть, аналогом массы является момент инерции, аналогом скорости является угловая скорость, а двойка остается двойкой. Но это, конечно, надо бы доказывать, что так устроено. Но, тем не менее, эта аналогия здесь проходит. И вот, оказывается, теперь кинетическая энергия складывается из энергии движения тела и энергии его вращательного движения. Вся хитрость только в вычислении вот этого момента инерции. Проще всего момент инерции вычислять в том случае, если ось проходит через центр масс. Тогда, если тело симметричное, момент инерции вычисляется очень просто. Например, если у нас тело – это обруч массы m и радиусом r, мы разобьем обруч на маленькие кусочки, и каждый кусочек имеет массу дельта m. Тогда момент инерции каждого кусочка – это произведение, как мы договорились, его массы на квадрат расстояния. Тогда дельта И – это масса каждого кусочка на квадрат радиуса обруча, если у нас ось проходит через центр вращения. А теперь, когда мы сложим все, радиус обруча один и тот же, а все дельта М сложатся, и получится, что полный момент инерции для обруча – это просто МР в квадрате. Если же ось проходит не через центр, а как-нибудь вот так, есть замечательная теорема, которая позволяет, зная этот момент инерции, сосчитать момент инерции для другой оси. Оказывается, надо к этому моменту инерции добавить произведение массы на квадрат расстояния, насколько мы сместили ось. И тогда вы легко вычисляете все остальные. Я не буду эту теорему доказывать, но это значит, что момент инерции обруча относительно любой точки можно вычислить. Так можно вычислить моменты инерции многих важных симметричных тел, которые называются графическими примитивами. Теперь, если мы знаем момент инерции обруча, ничего не стоит посчитать момент инерции диска. Диск надо разбить на вложенные обручи. Момент инерции каждого вложенного обруча такой, ну а дальше надо просуммировать по таким колечкам. Это делается довольно легко с помощью операции интегрирования, и для диска получается следующее чудо. Кстати, кто хочет, можете поупражняться о взятии простеньких интегралов. Значит, это для обруча, а момент инерции для диска будет оказываться 1/2 массы диска на квадрат радиуса диска. Если сосчитали для диска, то, наверное, можно сосчитать еще момент инерции для полого шарика. Это делается следующим образом. Если имеется шарик, то шарик может, полый внутри, то шарик можно разбить на обручи. Момент инерции каждого обруча известен, отсюда момент инерции шарика считается полого, вернее, это сферы. А вот теперь, если у нас есть шарик,
то тогда можно на диске.
Нет, можно туда диски впихивать.
Либо сфер.
А можно шарик рассматривать как систему вложенных сфер.
Сфер, да.
И так ответ должен получиться одинаковый. Если мне память не изменяет, то момент инерции шара, по-моему, 2/5 mr в квадрате. Вот что там пятерка есть, голову дают за отсечение. Но в знаменателе или в числителе, думаю, что все-таки в знаменателе, когда будешь интегрировать, там какая-нибудь четвертая степень будет, а при интегрировании 1/5 выскочит. Думаю так, но вообще лучше посмотреть в справочник. Я вот так не берусь сходу сказать, не посчитав это. Поэтому для простых тел моменты инерции легко считаются. А вот в связи с этим теперь можно решать разные интересные задачки. Повторяю, моменты инерции можете взять из справочника. Они везде в интернете, набираете момент инерции шара, конуса, они давным-давно сосчитаны. Но теперь полезно знать, как устроена наша природа, и попробовать решить несколько простеньких задачек. Задачка номер один. Имеется наклонная плоскость, она шероховатая. И обруч на этой, или обруч, или диск, или шар, все равно что. Ну, пусть, например, шар тогда, а можно обруч, а можно диск, что хотите рассматривать. И пусть высота у нас h. Давайте сосчитаем, с какой скоростью будет наше тело катиться, когда скатится с этой горки. Если горка у нас абсолютно гладкая и скользкая, то вообще силы трения никакой нет, поэтому никакого момента сил нет, никакого вращения не будет, и шарик просто покатится вниз, будет разгоняться центр массы. Тогда задачка решается очень просто. Закон сохранения энергии. Вначале потенциальная энергия mgh, теперь она превратилась в mv квадрат пополам. Отсюда скорость, элементарная масса тоже большая. Ну, отсюда скорость, корень из 2gh. Это если у нас скользкая поверхность. А теперь представьте себе, что поверхность шероховатая. Естественно, шарик хочет катиться вниз, но возникает сила трения, которая направлена вот сюда. Что делает сила трения? Во-первых, она мешает ехать, и поэтому центр масс шарика будет разгоняться уже не столь эффективно. Но кроме того, она что еще делает? Она наш шарик закручивает, потому что относительно этой точки возникает момент сил, и шарик начинает раскручиваться. Конечно, в общем случае тут будет и кручение, и проскальзывание, тут будет тепло выделяться, но давайте рассмотрим идеальный случай, когда шарик вообще не проскальзывает относительно поверхности, тогда в тепло никакой энергии не переходит. Но чтобы это было так, лучше сделать поверхность в виде зубчатки, и шарик в виде шестеренки, чтобы никакого проскальзывания не было. Вот это, кстати, для меня великая тайна. Вот нехорошие швейцарцы, у них по горам ездят электрички, и у них, они едут аж там градусов по 30 в гору, и у них между колес шестеренки. И вот я одного только никак не могу понять. На горизонтальном участке у них нет шестеренки. Вот она идет километров под 80 в час, а потом перед подъемом она должна зацепиться зубцами шестеренки за эту гребенку, которая торчит. Как можно на скорости 80 км в час это сделать без лязга, без искр, которые оттуда летят? Вот оно как-то мягко у них получилось.
Это дополнительная задачка, да?
Да. Да, если кто напишет, как они это делают, как вот синхронизируют. Понимаете? Ведь надо, чтобы шестеренка стояла точно прямо вокруг зубцов, и к моменту касания уже была раскручена, потому что иначе жуткий удар по зубцам, все там полетит. Как они это делают, не понимаю. Ну так вот, если теперь она катится и без проскальзывания, то теперь у нас здесь, кроме кинетической энергии движения, есть еще кинетическая энергия вращения. И это означает, что если обруч катится, а не скользит, то скорость его внизу будет меньше. Кстати, как считать И, мы договорились, в зависимости от того, обруч – это диск или шарик. А вот вопрос, как омега сосчитать? А вот тут вещь достаточно очевидная, но иногда вызывающая удивление. Вот если у нас сейчас какое-то тело катится без проскальзывания, то точка его касания о поверхность, тело-то катится со скоростью V. Но вот эта точка имеет нулевую скорость. Потому что если бы была скорость не ноль, тут было бы проскальзывание, визг резины, следы на дороге. Так бывает, когда вы либо очень резко тормозите, либо очень резко на педаль газа давите. Тогда эта точка начинает проскальзывать. Но когда тело просто катится без проскальзывания, скорость этой точки равна нулю. Как же она может равняться нулю? Центр масс вместе с осью нашего колеса или шара, неважно чего, едет со скоростью V центр масс. Но наше тело еще крутится. И если бы центр масс стоял на месте, то из-за вращения эта точка имела бы скорость, смотрящую в эту сторону. И эта скорость равнялась бы омега на r по увеличению. А теперь по классическому закону сложения скоростей система отсчета едет со скоростью v, а точка едет обратно со скоростью омега r. И тогда относительно Земли скорость этой точки, она равна скорости v, минус омега r. Так вот, тело крутится с такой угловой скоростью, чтобы эта разность оказалась равной нулю. Тогда будет движение без проскальзывания. Кстати, а вот эта точка будет со скоростью омега r относительно центра масс двигаться сюда, и тогда ее скорость относительно Земли будет смотреть вот в этом направлении. А верхняя точка колеса со скоростью омега r будет крутиться сюда. И поэтому верхняя точка колеса едет со скоростью 2V, а нижняя точка колеса едет с нулевой скоростью. Вот такая хитрость. Ну, а теперь для любого из простых тел, хоть обруч, хоть диск, хоть цилиндр, хоть шар, хоть полая сфера, вы можете сосчитать, с какой скоростью оно покатится, если покатилось без проскальзывания. Какие еще задачи теперь сильно модифицируются? Но вот когда-то мы давно-давно рассматривали задачу про блок. У нас висел неподвижный блок, на котором висели два груза, массы М1 и М2, и надо было сосчитать, с какими ускорениями поедут эти грузы, через какое время они там встретятся или что-нибудь такое. Мы как ее решали? Мы говорили, что на этот груз действует сила тяжести М1G и сила натяжения нити Т1. На эту сила тяжести М2G и сила натяжения нити Т2. А вот дальше мы говорили, когда писали уравнение, что Т1 равнялось Т2, потому что по третьему закону Ньютона эти силы натяжения действовали на блок. А поскольку блок мы считали с вами невесомым с нулевой массой, если бы эти силы не равнялись друг другу, то блок бы раскрутился с бесконечным ускорением. А вот теперь-то мы можем считать блок конечной массы. И тогда у блока есть момент инерции, в зависимости от того, он подобен обручу, шарику или диску, разные моменты инерции. И тогда для него мы напишем, что И на угловое ускорение будет равно сумме сил Т1 плюс Т2, только не сил, а моментов сил. Момент силы М1 – это произведение силы на плечо, момент силы М2, но вообще еще есть сила реакции опоры, но мы, наверное, относительно этой оси будем считать, и плечо у нее будет равно нулю. И тогда теперь у нас есть уравнение для ускорения блока, и теперь может быть, что Т1 не равняется Т2. И у нас грузы, двигаясь, они еще раскручивают блок. Раньше его раскручивать никаких усилий не составляло. Ну а вот теперь вот так. Кстати, на эту тему, наверное, теперь уже можно это сказать. Мне очень понравилось, какую тут ребята сочинили задачку для физбоя между двумя питерскими физмат-школами. Я бы сам, наверное, не догадался, попадись мне такая задачка. Вот представьте себе, такой блок в виде большого цилиндра, из него торчит средний цилиндр, а из него торчит маленький цилиндр. Здесь на веревке, а на цилиндре навиты веревки, висит груз М1. На этом висит груз М2, а на этом висит груз М3. Эти все цилиндры – это одно целое, так сказать, вот они так выточены и могут крутиться вокруг этой оси. Ну и надо сосчитать, с каким ускорением все это поедет. Но вот тут может быть такая вещь – можно подобрать массы этих грузов такими, что ускорение, с которым закрутится этот блок, будет больше, чем ускорение, с которым эта штука падает вниз под действием G. И тогда может случиться так, что эти грузы раскручивают эту систему блоков быстрее, чем этот груз сам бы хотел падать. Представляете себе, что будет? И тогда эта нить окажется не натянутой, она будет складками вниз сваливаться. Но вот разобраться в таких возможностях – это, конечно, очень забавно. Но вот опять-таки, если кто-то из зрителей захочет в этом поразбираться, тут…
Это откуда задачка? Это что за
соревнование? Это в этом году решили две физмат-школы друг с другом счет или счета свести и устроить физбой. И вот для этого физбоя вот придумали эту задачку. Сейчас он, по-моему, еще не прошел, вот именно сейчас, и поэтому ее публиковать ни в коем случае нельзя. Но когда фильм оцифруют, к тому времени это уже все закончится. И вот кто-то придумал такую задачу. Но самое трудное – придумать какие-нибудь новые задачки, потому что, казалось бы, уже все, что можно было,
все придумано.
Все уже где-то кто-то уже предлагал. И тогда победителем оказывается не тот, кто лучше рассуждает, а кто больше прочитал результатов прошлых там олимпиад. А вот ничего подобного я, пожалуй, нигде не видел, чтобы так раскручивать блоки, что эта штука падает медленнее, чем ей хотелось бы. Вот да, можно сделать такую штуку, очень забавно, очень забавно. Вот. Ну и последняя задача на эту же тему, которую она не олимпиадного типа, но полезная для понимания окружающего мира, это вот такая задача. Вот представьте себе, что имеется очень скользкий лед, а дальше начинается там доска, трава, ну, в общем, не знаю, шероховатая поверхность. И по этому льду скользит, опять-таки, все, что хотите, шар, обруч, диск, но он скользит, не крутясь, со скоростью V. И он вскальзывает на эту штуку. Ну, естественно, хочется сосчитать, с какой скоростью он потом покатится по этой штуке и сколько тепла при этом выделится. Ну, понятно, что когда он только попал на шероховатую поверхность, он относительно нее начинает проскальзывать, и поэтому начинает действовать сила трения. Что делает эта сила трения? Она, во-первых, уменьшает скорость центра масс, скорость центра масс падает, а во-вторых, она раскручивает его, прилагая момент, и увеличивает угловую скорость вращения. Так вот, скорость движения центра масс будет падать, а угловая скорость будет расти до тех пор, пока скорость точки касания не обратится в ноль. Как только она обратится в ноль, сила трения выключится, и у нас начнется идеальное качение диска. Ну вот вопрос, с какой скоростью он покатится вот при переходе со льда на шероховатый берег. Ну вот, оказывается, вот такие задачки вот с помощью моментов сил, они вполне подъемные, так сказать. Ну и в заключение, последнее, я понимаю, что это все непросто, но, с другой стороны, понимаете, не поговорив об этом, когда-то потом говорить о спине. А что бывает, когда электрон крутится? В общем-то, бывает почти все то же самое, только еще с некоторыми добавками в адрес квантовой механики. Там еще на это накладываются очень-очень большие идеи. А вот вещи, связанные с вращениями для квантовой механики, они очень принципиальны. Они очень принципиальны. Но вот последнее, что бывает, это когда у нас тело сильно раскручено и закреплено на неподвижной оси. Вот этот частный случай, он называется сейчас. Есть у нас гироскопы и гороскопы. Вот теперь уже в голове все путается. Гироскопы, конечно. Гороскопы – это совсем о другом, так сказать. Но вот типичный гироскоп – это когда у вас есть длинная-длинная ось. Ну, мы чуть-чуть об этом, по-моему, в прошлый раз уже так я вперед забежал, говорили. И тут крутится колесо с большой скоростью. Если оно крутится сюда, то момент импульса L смотрит вот, а вот это у нас подвес, и относительно него будем все рассчитывать. L смотрит сюда, а сила тяжести смотрит сюда. Ну и тогда скорость изменения момента импульса dL по dt – это не сила тяжести, а момент силы тяжести R на mg. И тогда векторное произведение R вот этого вектора на МЖ смотрит внутрь доски, и тогда у нас момент импульса не вне ось, с которой очень жестко скреплен момент импульса, это верно только когда это колесо крутится очень быстро. А в этом случае вместо того, чтобы падать вниз, ось начинает вот вращаться в этой плоскости. Вот, значит, очень важно, что когда у нас есть быстро вращающееся колесо, то направление его поворота как твердого тела смотрит совсем не туда, куда действует сила на это колесо. Но вот тут тоже уже один раз была большая дискуссия в интернет, почему нам легко ехать на велосипеде, и один очень серьезный слушатель говорил, что все дело в том, что вот когда мы едем на велосипеде, и мы начинаем падать, вот это велосипед, вот это мы на нем сидим, на колесе, да? Ну, там где-то руки. И вообще-то говоря, это тоже вопрос движения твердого тела, да? И что значит падать? Мы начинаем вращаться вокруг этой точки, возникает нескомпенсированный момент силы тяжести, и мы начинаем кувыркаться, потому что в этой точке сила реакции опоры смотрит в обратную сторону, эта пара сил нас только и хочет положить. Но вся хитрость в том, что и мы тогда упадем. Но если мы едем с вами по окружности, то тогда этому можно противостоять. Потому что с одной стороны мы хотим падать, а с другой стороны мы заворачиваем. Но вот эту задачу не очень удобно решать в инерциальной системе отсчета, потому что мы здесь движемся ускоренно. И эту задачу лучше бы решать чуточку попозже, очень нескоро попозже. Я не хочу сейчас говорить про неинерциальные системы отсчета. Вот когда мы, мне кажется, уж о них немножко стоит поговорить, когда о теории относительности пойдет речь, потому что они там играют большую роль. А тут мы и так страшных вещей много наговорили. Но вот если в неинерциальной системе отсчета есть еще одна сила, сила инерции, которая и не дает ему упасть. И поэтому, чтобы не упасть, действительно надо поворачивать. И если мы двигаемся по окружности, то тогда все уравновешивается. Весь только вопрос, как повернуть. Вот повернуть есть два способа. Можно, конечно, рулем повернуть. Но все дело в том, что если вы поворачиваете рулем, вы должны осознать, куда вы падаете, и что надо поворачивать в сторону поворота. А вот велосипед – такая хитрая штука, что там колесо поворачивает без вашей команды. Нет, если вы будете сильно сопротивляться этому, конечно, вы это нарушите, и вы упадете. Но вот тут-то как раз хитрость и состоит в том, что когда колесо наклонилось, на него действует сила тяжести к центру масс, приложенная сюда, а оно не сюда кувыркается за счет того, что оно крутится, а оно поворачивает как раз вот в той плоскости и вводит велосипед в поворот. То есть, есть некоторая автоматическая система введения велосипеда в поворот без вас. Когда вы руками ведете, вы, конечно, руль сами, начиная падать в эту сторону, как-то повернете. Но когда вы едете без руля, то колесо само поворачивает куда нужно, и поэтому без руля можно ездить. Там тоже все не очень просто. Там вот эта втулка, которая держит колесо, она не точно вертикальна, она еще немножко наклонена вперед. Потому что если бы она была точно вертикальна, там вроде получается, что колесо вообще может крутиться вокруг, цирковой велосипед. Там можно ехать и колесо запустить, чтобы оно перед тобой крутилось в вертикальной плоскости, и ничего. Трудно держать равновесие, но там это не фатально, в отличие от велосипеда с наклонной втулкой. А вот когда втулка наклонная, это как раз сделано так, чтобы такое движение колеса приводило к повороту велосипеда. Именно тот же самый эффект приводит к тому, что если вы цапаете переднее колесо другим колесом или чем-то, возникает сила, направленная вдоль движения соприкасающихся поверхностей, это, в общем, вдоль вращения колеса, она направлена наверх. Но это приводит к совершенно не движению колеса наверх, а к резкому его повороту. Ну и дальше со всеми вытекающими последствиями. Когда кто-то едет в фельетоне, когда велосипедисты едут друг за другом в большой компании, там самая главная потеря энергии на сопротивление воздуха. И поэтому они ездят группами, да, потому что на самом деле воздух пилят первые велосипедисты, а остальные все время отдыхают. Ну и те, кто ведет, они там километр проведут, а потом прячутся в хвост фельетона. Нет, это вообще тоже интересная штука, что там происходит. Там же обычно командная гонка. И если кто-то из лидера команды вырывается в отрыв, то тогда его команда встает. Им труднее, чем фельетону. Они пилят воздух сами, а фельетон, они там общественное пиление воздуха. Так вот, тогда его члены команды обязательно выходят вперед фельетона и едут медленнее, чтобы фельетон. А их начинают обгонять, а они снова обгоняют. Ну и начинается драка вокруг этого. Борьба спортивная. Вот. Но вот, естественно, если кто-то касается своим колесом предыдущего колеса велосипеда, вот тогда этот эффект движения колеса никуда надо вращающегося, он гигантский. Руль не удержать в руках, его просто вырывает из рук. Ну и тогда начинается то, что называется завал. Да? Все падают на них, падают сверху, ну, со всеми вытекающими. И вот примерно такая же штука была и в чемодане, вот в этом интерактивном музее. Там просто в чемодане стояло быстро крутящееся колесо, и когда чемодан стоял на стойке, там были контактики, там внутри же был электромоторчик, он и аккумулятор. Ну и когда вы вытаскиваете чемодан, то внутри это колесо крутится, и если вы прилагаете к нему силу в одном направлении, то вот чемодан ведет себя неадекватно в некотором смысле. Да, гироскопы – эта штука, конечно, очень интересная и приводит к массе интересных вещей. Вот я, по-моему, не говорил про еще один конфуз, который в свое время случился с гироскопами. На самом деле и серьезные люди иногда ошибаются, тут в этом нет ничего страшного, и знать ничего нельзя полностью, и не заблуждаться тоже невозможно. И вот кто-то там в середине, а может быть, в первой половине 20 века из вполне уважаемых людей, кто-то его надоумил сделать такой, поставить такой эксперимент. На точных аптекарских весах было уравновешено два волчка. Пока они не крутились. А потом эти волчки закрутились. И один из них запустили крутиться по часовой стрелке, а другой против. И ужас, весы вышли из равновесия. И вот тот, кто это увидел, так удивился, что решил, что ньютоновская физика неверна, и придумал новую физику, в которой в качестве постулата говорилось, что для вращающихся в одну сторону и в другую тел время идет с разными скоростями для объяснения этого эффекта. На самом деле этот эффект объясняется ньютоновской физикой. Тут ничего нет, кроме того, о чем мы сейчас говорили. Все дело в том, что сами весы-то находятся на вращающейся Земле. И поэтому тут, когда Земля крутится, а на ней еще что-то крутится, а из-за того, что Земля крутится, она движется с ускорением, тут тоже начинаются эти все эффекты. Конечно, разбираться в этом долго и мучительно. И легче, на самом деле, сделать модельку на компьютере, и пусть он считает. Я голову даю на отсечение, что этот эффект получится, так сказать. Поскольку на этот счет я знаю другую тоже демонстрацию, в которой мне тоже... Она мне очень нравится, но разбираться мне в ней тоже всегда было лень. Тоже от этой демонстрации глаза на лоб лезут. Значит, имеется столик, который может крутиться. Ну, там какое-то устройство, что-то крутишь. И вот он с огромной скоростью вот так. Ну, не с огромной. Ну. На столике стоят ворота, неподвижно укрепленные. На них висит маятник. Но эти ворота начинают крутиться, ну, совершенно понятно, что маятник вот так отклоняется. Ну, как бы. Только это не простой маятник, это гироскоп. Это колесо, которое теперь можно раскрутить. То есть вы столик устанавливаете, раскручиваете это колесо до большой скорости. Но обычно это делается с помощью электродрели, так сказать. Там трение должно быть маленькое, и теперь вы начинаете крутить столик. Ну, и вот тогда возникает ужас.
В другую сторону.
К центру. Мистика. Но вот такая демонстрация у меня в том варианте компьютерного учебника просто есть. Я думаю, что вот мы ее сейчас тоже воспроизведем. Там сделано, ну, все не так сложно. Там просто на веревке подвешено колесо, которое вот так крутится. А сама веревка, место подвеса, крутится по окружности. И при этом оказывается, что если в одну сторону вы ее крутите, это колесо наружу отклоняется, а если в другую сторону крутите, то внутрь. Ну а поскольку там нет ничего, кроме законов Ньютона, то это означает, что законы Ньютона это знают. Другое дело, что иногда вытащить это аналитически оказывается достаточно сложно. Но вот численное интегрированное уравнение показывает, что законы Ньютона это знают, а я вполне допускаю, что кто-то из наших слушателей с такими экспериментами разбирался. Вот этот эксперимент, вот эта установка, она еще на физическом факультете СПБГУ, она дореволюционная, то есть там медный столик, там все сделано добротно, то есть тогда это уже знали и показывали студентам, понимаете? Так что наверняка этому есть, конечно, объяснение довольно простое, аналитическое, без численного интегрирования. Но вот если кто-нибудь его где-нибудь видел, раскопал или, может быть, сам додумался, ну, тут много всего, тут как бы самому думать лениво немножко. Но очень было бы интересно почитать и обсудить. Вот я себя успокоил тем, что на моей компьютерной программе этот эффект предсказывается. Значит, там ничего, кроме F равняется MA, нет, потому что в программе ничего другого нет, на самом деле. Ну, значит, законы Ньютона это знают. Ну вот, на этом, наверное, наш разговор о классической механике, в общем-то, подходит к концу. Значит, дальше мы еще не прощаемся с классической механикой, поскольку теперь хочется поговорить о том, как классическая механика действует на тела, когда их много. Там возникают новые идеи, там возникают идеи теории вероятности и о том, как вот уходить от необходимости решения большого количества уравнений. Эта вещь очень полезная, тем более, что она имеет
большой практический выход. У нас есть микроэкономика и макроэкономика. Это те же самые проблемы, когда лениво заниматься каждой отдельной семьей, да, мы говорим, что мы все в среднем богатеем и богатеем. А уж что там конкретно, это в конце концов не так и важно, когда объектов так много, что за всеми не уследить.
Читал одну книжку, и там человек приводит пример, она связана там с психологией, но тем не менее он говорит, ну как вы отнесетесь к тому факту, что 8 человек на планете Земля обладают ресурсами там сравнимыми там, условными 8 миллиардами человек. Если опираться на те вероятности, насколько вес этого человека является как бы сильный, насколько его вклад в эту вероятность силен.
Да, да.
То есть вот вам теория вероятности.
Это нет, на самом деле все это.
Но она позволяет открывать глаза. Да, в среднем так. Но если как бы копнуть вглубь, ты понимаешь, почему, из-за какого элемента у тебя такая вероятность.
Нет, ну теперь же это довольно сильно сейчас развилось в то, что называется либо синергетика, либо теория сложных систем. То есть вот если говорить о больших ансамблях, то сперва-то, конечно, надо говорить о мертвых ансамблях, которые стремятся к термодинамическому равновесию. Но потом есть еще неравновесные системы. И вот тут уже возникает некоторый квазифизический вопрос, а что такое жизнь вообще говоря? Вот я говорю, что я ни от одного биолога не услышал хорошего, нет, может быть, оно хорошее, но мне они не нравились, определение жизни, а вот от одного физика-статистика, который потом стал химиком, я услышал то, что мне нравится, так сказать.
Что он сказал?
А надо, чтобы узнать, объекты живые или неживые, их надо собрать в макроскопический ансамбль и посмотреть, какой статистике они будут подчиняться. Если Максвелла Больцмана, то это мертвые объекты, а если паретовской статистике, то это живые объекты. То есть по нему жизнь – это чисто статистическая вещь. Для одного объекта бессмысленно говорить, живой он или нет, надо взять много одинаковых объектов, но зато потом получается чисто математические критерии, вот там уже без дураков, так сказать. Вот есть некоторая функция, рисуешь ее график, и вот если так получается, это мертвые. Ну, поэтому там есть о чем поговорить. И это все живет на уровне классического естествознания. Это вот то, что называется синергетика, теория сложных систем. Нет, конечно, там есть место и квантовому описанию, но они сами по себе уже здесь настолько сложны и настолько многообразны, там возможности, что мы, конечно, с этим сможем чуть-чуть об этом только поговорить, и тут можно уйти вообще в дебри, в которых я ничего не понимаю. Ну вот в хорошей статфизике есть понятие функция памяти системы, так сказать. И это конкретная математическая функция, это не там не размахивание руками, да, это некоторые интегралы совершенно конкретные, так сказать. И вот оказывается, что чем дальше туда, тем оно все становится более и более близко к языку повседневности, так сказать, но при этом за ним кроются такие абстракции, такие математические построения гигантские, что это очень интересная вещь, я мало в ней чего понимаю, но в свое время она мне очень нравилась на самом деле. Вот об этом сколько-то, наверное, поговорить теперь предстоит.
Отлично, но я не знаю, я только… Да, мы спросили наших зрителей и получили определенные отклики на тему того, как они воспринимают наши вот эти вот, точнее даже ваши математические изыскания. Вот, но я считаю на самом деле, что это хорошо, даже те, кому сложно, но окей, промотайте. Все равно у нас есть определенный там вывод всегда и о том, что, собственно говоря, там мы получили. Но тем не менее, все вот эти вот математические вещи, они дают определенные представления, откуда наши представления берутся.
На всех угодить невозможно, поскольку уровень подготовки интересов аудитории весьма широк. У нас аудитория не целевая, так сказать.
Да.
И я понимаю, что кто-то говорит, надо больше математики, арифметики, неважно что. Но второе, есть проще, так сказать. Я уже тут поставил вот в космосе там некоторую ссылку,
где я для студентов что-то рассказываю. Там, естественно, математики еще больше. Кому мало математики?
Угу. Ну, есть некие усложненные туда, лекции, да, да, пожалуйста.
Да, пожалуйста, ссылочки стоят, так сказать, ходите туда, смотрите. Да. Ну, наверное, больше все-таки. Вот тут. Тут хорошо, формат доски не позволяет много формул написать.
Да, слава богу.
Тут есть некоторое…
Ограничение.
Некоторое ограничение, да. Потому что вот я никогда не забуду, когда-то давно, когда впервые на физическом факультете решили школьников привлекать, вот когда это все начиналось, решили позвать ведущих ученых факультета, чтобы они вот прочитали лекции. И вот первым был поставлен такой Федор Максимилианович Куни, просто очень большой ученый в области как раз статфизики, вот то, о чем я говорил сейчас. Мы слушали его лекции по статфизике на высоких курсах. Это было очень тяжело. Причем он их читал так. Он читал вместе с двумя аспирантами. Один аспирант по бумаге писал формулы, он их зачитывал и давал комментарии, а другой аспирант стирал. И за 2 часа они успевали, там так, 4 большие доски, они успевали их исписать полностью раз 5.
Угу.
Ну, потому что один быстро писал, второй…
Быстро стирал,
да. Да, тогда с ксерой было как-то плохо, только возникал вопрос, а нам что делать при таком потоке информации. Вот, я с ужасом узнал, что он поставлен был первым школьником рассказывать вот на этом… Вот, но я к нему подошел, говорю, Федор Максимилианович, только ради бога, там школьники…
Пощадите.
Вот пощадите, вот не надо вот с двумя аспирантами, и не надо формулы, они все равно не поймут интегралов по многомерным пространствам с мультииндексом, это бесполезно. Он сказал, ну, конечно, Саша, я же понимаю. Я заглянул. Он, конечно, упростил. Было все то же самое. Один писал, другой стирал, но он каждую формулу зачитывал 2 раза, в отличие от того, как нам это что-то. Ну, естественно, школьники, конечно, ничего там вообще не поняли. Они поняли, насколько это все круто и сложно. Может быть, это кого-то и привлекло. Но большинство, конечно, сильно заскучало на этом. Поэтому все хорошо в меру и все хорошо на своем месте, так сказать.
Поэтому… Нет, ну мы тоже понимаем, что люди всегда, возможно, где-то в дороге это слушают, конечно, да, там на работе, там по ходу пьесы, конечно, еще что-то. Конечно. Не всегда ты можешь в монитор смотреть, конечно, это тоже понятно.
Конечно. Вот, ну с другой стороны, много таких, ничего не понял, но забавно, да? Таких отзывов тоже много есть.
Нет, это всегда, я говорю, опять же, понимание, оно всегда кругами. То есть вы первый раз просмотрели, да, непонятно. Второй раз у вас уже вы это уже слышали, уже примерно. Потом на третий раз вы уже, ага, вот непонятен вот этот кусок там с 5-й по 8-ю минуту, и его еще раз прокрутили.
Во-первых, понимание каждого индивида идет кругами, это раз. Но кроме того, изложение физики тоже идет кругами, в отличие от математики. Вот в математике изложение линейно. Да, если мы договорились, как складывать или умножать на число, то дальше к этому не надо возвращаться, потому что математика выдумана человеком, и она в некотором смысле устроена линейно. Мы договорились, как дифференцировать, к этому возвращаться, если выучили, не надо. Физика уж устроена по-другому. Мы с помощью нашего убогого ума пытаемся понять, как это устроено. И там тоже кругами хождение. Только каждый раз возвращение на это место, оно уже с новой базой и с новым взглядом на то, что происходит. Но в физике нет линии. Там нельзя рассказать с самого начала до конца вот абсолютно строго. Там неизбежно говоришь, а вот потом это превратится в то-то, а потом когда в то-то, а вспомните, тогда-то это было так-то, но теперь это не так. Ну, вот она так устроена. И это не только физика, это все естественные науки так устроены. А математика – это язык, который абсолютно лаконичен, и там этого нет, и слава богу. Хоть в языке этого нет, понимаете? А то если бы мы идейно, ходя по кругу, еще пользовались языком, который ходит по кругу, ну тогда конец, тогда вообще было бы ни в чем не разобраться. А язык абсолютно структурирован, абсолютно иерархичен, так сказать, каждое новое понятие опирается на предыдущее, и в этом отношении математики аналога нет, конечно, в этом отношении, как языку. Но если бы там еще, а если мы говорим на человеческом языке, который тоже кругами, потому что в каждое понятие мы вкладываем 50 смыслов, да еще и наше понимание идет кругами, но тогда и возникают совершенно непреодолимые тупики. Просто каждый понимает одно и то же на разном круге по-разному, и дальше можно спорить сколько угодно, мы просто не слышим друг друга.
Да, безусловно.
У каждого, у одного одна картинка. Слова оба произносят одинаковые слова, но перед глазами у одного разные одна картинка, неадекватная этим словам, и у другого неадекватная, но картинки еще разные.
И самое главное, что неадекватные реальности. Да. Картинки неадекватной, конечно, реальности.
Они все модели. Да. Они все модели.
Да. Но тем не менее, все-таки в защиту вот этого всего балагана можно сказать, что наука, она позволяет тем более-менее хотя бы как-то договориться, прийти к каким-то общим понятиям, потому что у нас у всех это называется книга, слава богу, да, или вот это называется там, я не знаю, круг, окружность, сфера, мы ее все нарисовали.
Хотя на самом деле это никакая не окружность.
Да.
Но нам хватает фантазии представить.
Да, то есть наука как бы, ну, делает какие-то общие для всех картинки, и поэтому, собственно говоря, мы и так за науку и ратуем.
Да, тем более, что если бы картинки были стопроцентно подробные, то мы бы тогда друг друга не понимали, потому что когда мы произносим слово «стол», у каждого картинка в голове такая, которая в детстве была, когда нам сказали слово «стол», и нам наверняка мы с вами смотрели на разные картинки. Uh-huh. Но поскольку эти картинки достаточно расплывчатые, если бы у нас была совершенно четкая картинка стола, то слов «стол» было бы очень много, да? Как там у народов Севера 12 или 20 слов «снег», да, есть снег мягкий, и вот если бы у нас было совершенно конкретное слово «стол» к каждому столу, то тогда… Я не видел того стола, который вы, и мы бы ни о чем не договорились. А вот именно за счет расплывчатости картинок мы друг друга как-то понимаем.
Да.
Ну, так, да.
Надеюсь, финал был интересным. Лекция была наверняка трудоёмка, поработать пришлось, но ничего,
зато мы теперь знаем понятие тенсор.
И следующая лекция у нас уже будет совершенно, так сказать, на новом уровне. Мы пойдем в другую тему уже в следующую.
Да.
Все.
Да.
Я думаю, что на сегодня все. Поработали отлично.
Yes.
Все. Всем спасибо, всем до свидания.
See you again. До свидания.